Ну, а я расскажу о погоде. На европейской территории России ожидается переменчивая погода, по крайней мере, сегодня и завтра. С запада наступает антициклон, это означает северные ветры, то есть будет холодать. В северо-западных областях временами мокрый снег и при температуре плюс 1, минус 4. Снег, температура снижается, в ближайшие дни будет до минус 8. В центральном районе осадков будет меньше, а температура также ожидается минус 3, минус 8. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток плюс 1 и бывает, что и ниже, в районе нуля. На дорогах гололедица. В Москве ночью снег, по области местами сильный. Условия для гололедицы: наледи, сосулек. Днем и ночью 0-2, по области до минус 5. Днем ожидается небольшой снег, ветер будет южный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса предложим вам следующие темы. Драка в секретариате президента Украины, стабилизация цен на продукты в России и спортивные претензии Москвы и Сингапура. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию репортаж о том, что в Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В первый же день работы сессии обсуждался доклад о наблюдении миссии ПАСЕ за думскими выборами в декабре прошлого года. Подробности дискуссии в материале Данилы Гальперовича.
Глава миссии ассамблеи на думских выборах Люк Ван ден Бранде повторил сказанное им в декабре в Москве. Оценка выборов как со стороны ПАСЕ, так и со стороны ОБСЕ ясна. Это были свободные выборы в смысле разнообразия возможностей проголосовать, но они были несправедливыми, если исходить из применяемых нами стандартов. Но мы за вовлечение, а не за исключение, как я уже говорил раньше. Россия нужна Европе, и Европа нужна России, так что мы будем работать с новой Думой, чтобы улучшать ситуацию, и я надеюсь, что во время президентских выборов 2 марта наши замечания будут приняты во внимание. Звучали и призывы вообще критиковать Россию поменьше. Среди высказывавших такое мнение британец Дэвид Уилшер. Некоторые наблюдатели на выборах не делают никаких допущений, связанных с историей и традициями стран, в которых они проводят мониторинг. Я приведу лишь один пример, связанный с наблюдением за выборами в России. В этой стране на протяжении веков не было никакой власти, кроме авторитарной. Почему же в течение 15 лет мы хотим добиться совершенства? Why in 15 years should we expect perfection? Так бы и продолжалась эта дискуссия в стиле «критикуем, но дружим», если бы не болгарский парламентарий Лучезар Иванов, который решил сказать российским коллегам всю правду в глаза. За 2 месяца до выборов президент Путин обещал, что эти выборы будут открытыми и прозрачными. Но затем для всех объективных наблюдателей стало ясно, что эти выборы не были ни прозрачными, ни открытыми, ни справедливыми. Дело в том, что предвыборная кампания проводилась исключительно в пользу партии «Единая Россия». Разгон демонстраций, арест оппозиционеров, посягательство на свободу слова – все это выдает тот страх, который испытывает путинский режим относительно установления многопартийной демократии в России. Вся избирательная кампания прошла под лозунгом «Поддержим план Путина», но такого плана просто нет. После поднятия градуса критики российская делегация собралась для ответа, и его дал избранный от ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Те нападки, которые здесь прозвучали, те формулировки «нечестные выборы», «непрозрачные выборы» — это перебор, это не так. Это ошибка. Россия идет своим путем, и этот путь идет, безусловно, в направлении высоких стандартов Совета Европы. Поэтому тем, кто критикует Россию и как господин Иванов применяет нарочито оскорбительные формулировки, я хочу призвать быть объективнее.
На этом дискуссия о думских выборах на этой сессии ПАСЕ закончилась, но ассамблея к думской кампании еще вернется осенью, когда будет обсуждаться состояние дел с гражданскими свободами в странах-членах Совета Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас главная тема утреннего эфира. за последние 10-15 лет уровень удовлетворенности жизнью, так сказать, среди россиян значительно вырос, и происходит это по мере роста доходов, считают ученые-экономисты. Согласно опросам, люди, живущие в странах с переходной экономикой, тем не менее чувствуют себя менее счастливыми, чем население развитых государств. Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», таков. Сколько денег вам нужно для счастья? Отвечайте, пожалуйста, на этот вопрос. Мы ждем ваших ответов. Уже много сообщений пришло. В конце часа мы их все зачитаем. Номер пейджера в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответить можно и с помощью СМС-сообщения, послав его на номер плюс 7-903-743-2801. Ждем ваших ответов. Возможно, последуют ссылки на знаменитый роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Там тоже называется весьма точная сумма. Ну что ж, мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии вновь ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Очевидно, первополосные публикации есть смысл рассмотреть.
Да, безусловно. Мы еще целый ряд тем не затронули, которые сегодня возникают на полосах российских газет. «Коммерсант» пишет о том, что правительство России вчера представило для рассмотрения в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, и носят они принципиальный характер. В нынешнем виде эта статья УПК, в частности, прямо запрещает пересмотр в порядке надзора оправдательных приговоров и вердиктов присяжных. Новый законопроект предлагает разрешить подобную отмену в тех случаях, когда судебные решения или вердикты были вынесены, кавычки открываются, незаконным составом суда или коллегии присяжных, кавычки закрываются, а также, если в ходе процесса была нарушена, опять же, цитата, состязательность и равноправие его участников. Опрошенные «Коммерсантом» адвокаты считают, что в случае принятие законопроекта в уголовном судопроизводстве появятся новые возможности для злоупотреблений, а количество оправдательных приговоров снизится. «Коммерсант» опять же пишет о том, что в Страсбурге вчера открылась зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна была стать триумфом российской делегации, но едва не стала ее трагедией. Новым председателем ПАСЕ был избран испанец Луис Мария де Пуч, а не россиянин Михаил Маргелов. Впрочем, к этому российская делегация была готова. Неожиданным стало то, что новый глава ПАСЕ, вопреки прежним договоренностям, все же пригласил на сессию президента Грузии Михаила Саакашвили. Вдобавок ко всему, делегаты признали прошедшие в России думские выборы нечестными, а парламентарий Иван Иванов и вовсе заявил, что никакого плана Путина не существует. «Газета» сообщает еще об одних готовящихся поправках к законодательству. Речь идет о том, что уже 8 февраля могут быть обсуждены поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности, и если они будут приняты, это позволит сыщикам провоцировать на взятку даже чиновников, отвечающих за принятие самых незначительных решений. Например, выдача свидетельств о регистрации земли или кредита. Ну и центральная публикация на первой полосе «Новых известий» сегодня озаглавлена «Всем спасибо», и речь в ней идет о том, что после выборов молодежные организации оказались никому не нужными.
Спасибо. Валерия Шабаева представила обзор центральных российских газет. В Москве 8:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Латвия высылает сотрудника посольства России, заявив, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. Имя российского дипломата и его должность пока не сообщаются. Сегодня в Москве пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. Ведущие мировые державы обсудят сегодня возможность введения новых санкций против Ирана. На азиатских рынках второй день продолжается резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня на волнах «Радио Свобода» вы услышите повтор программы «Грани времени» в 10 утра после выпуска новостей. О задачах, приступающего к работе Третейского суда по правам человека, беседуем с одним из 6 его судей Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Как всегда в этот час на волнах Радио Свобода представляем вам выпуск новостей спорта. Начну его с официальной олимпийской хроники. Международный олимпийский комитет рассмотрел кандидатуры городов, которые претендуют на проведение в 2010 году первых в истории юношеских олимпийских игр. В итоге МОК оставил из 5 претендентов только 2 – Москву и Сингапур. Афины, Бангкок и Турин смогут претендовать на проведение следующей юношеской олимпиады. Окончательный выбор места проведения игр 2010 года будет сделан через месяц, 21 февраля. В Мельбурне на открытом чемпионате Австралии по теннису сегодня играются первые четвертьфинальные матчи. Один из них уже завершен. Елена Янкович из Сербии, третья ракетка турнира, победила американку Серену Уильямс, посеянную под 7-м номером, 6-3, 6-4. В эти минуты продолжается матч, в котором вторая ракетка состязания, испанец Рафаэль Надаль, играет против Ярко Ниеминина из Финляндии, посеянного под 21-м номером. Первый сет выиграл Надаль 7-5. Сейчас счет 3-1 в его пользу, идет второй сет. Сегодня в 2 четвертьфиналах сыграют 2 оставшихся в основной сетке российских игрока. Мария Шарапова, посеянная под 5-м номером, встречается с первой ракеткой состязаний, бельгийкой Жюстин Анен. Еще один россиянин, Михаил Южный, у него 14-й номер в стартовой квалификации, будет играть против французского молодого теннисиста Жо Уилфрида Цонга. В Гане начался 26-й розыгрыш футбольного Кубка Африканских наций. В воскресенье он открылся матчем группы А, в котором сборная Гана выиграла команду Гвинеи 2-1. В понедельник прошли еще 3 встречи в той же группе А. Марокко, Намибия, крупный счет 5-1 в пользу сборной Марокко. В группе Б обе встречи завершились со счетом 1-0. Сборная Кот-д'Ивуара победила команду Нигерии, а команда Мали выиграла у сборной Бенина. Еще о футболе. 23-й тур первенства английской футбольной премьер-лиги завершился в понедельник матчем Ливерпуль-Астон Вилла. Ничья 2-2, оба клуба имеют по 40 очков, как и Манчестер Сити, но у Ливерпуля всего 22 игры, а значит, по потерянным очкам клуб идет на 4-м месте. Фактически 4-ю позицию занимает еще один клуб из Ливерпуля, Эвертон, у которого 42 очка после 23 игр. Очередной этап женского горнолыжного Кубка мира в Кортина д'Ампеццо завершился вопреки обыкновению в понедельник. Из-за тяжелых погодных условий он был перенесен. В результате 2 дня подряд, в воскресенье и в понедельник, проходили состязания в супергиганте. Тройки лучших получились такими. В воскресенье победу одержала Мария Халаус из Австрии, Джулио Манкузо из США была второй, а третий — Николь Хосп из Австрии. В понедельник победила Мария Риш из Германии, Элизабет Гёргль и Рената Гёчель, обе австрийские горнолыжницы, заняли, соответственно, 2-е и 3-е место. И в завершении у хоккея матчем ЦСКА хоккейный клуб МВД завершился 44-й тур чемпионата российской суперлиги. ЦСКА выиграл со счетом 2-1. В таблице лидирует Салават Юлаев, у которого 104 очка, у магнитогорского Металлурга 89, у санкт-петербургского СКА 85 очков. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а теперь экономическое обозрение, подготовленное моим коллегой Иваном Трефиловым. В частности, в нем рассказывается о стабилизации цен на основные продукты питания в России.
В России стабилизировались цены на основные продукты питания, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. До конца января, по его словам, представители министерства обсудят с ведущими российскими производителями продовольствия вопрос о целесообразности продления соглашения о замораживании цен на социально значимые продукты, подписанного участниками рынка в середине октября. Оно предусматривало фиксацию действующих тогда цен на ряд товаров, а именно на отдельные виды хлеба, молока и кефира, а также на подсолнечное масло и яйца до 1 февраля 2008 года. Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации средний размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится на 222 рубля. Расходы на проведение очередного повышения пенсии до конца года составят почти 90 миллиардов рублей, причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрено. Впрочем, как отмечает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, Государство в любом случае готово компенсировать текущий дефицит средств фонда. Министерству экономического развития и торговли России в 2007 году удалось добиться отмены почти 40 ограничительных мер, введенных ранее торговыми партнерами России в отношении товаров национального экспорта. Сейчас, как говорится в сообщении министерства, против российских товаров действует более 80 ограничений, применяемых другими странами для защиты своего внутреннего рынка. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. Во второй половине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен предложить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи.
Спасибо. Выпуск экономических новостей подготовил Иван Трифилов, а я расскажу о курсе валют. Официальный курс доллара на 22 января 24 рубля и 65 копеек. Курс евро 35 рублей и 83 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 44 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас репортаж из Украины, где набирает обороты разгоревшийся накануне скандал. В секретариате, представьте себе, украинского президента произошла драка между главой МВД Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким. Инцидент уже расследует столичная прокуратура.
До сих пор кулачные бои и потасовки устраивали только украинские парламентарии в стенах Верховной Рады. Впервые к такому способу выяснения отношений прибегли два высокопоставленных чиновника – министр внутренних дел Юрий Луценко и киевский градоначальник Леонид Черновецкий. Драка между ними произошла в президентской канцелярии после заседания Совета национальной безопасности и обороны. На нем Черновецкий обвинил главу МВД в шантаже, заявив, что Луценко якобы угрожал арестовать его сына, если мэр не выделит несколько земельных участков сотрудникам милиции. Как рассказал в телефонном интервью одному из украинских телеканалов, сам Черновецкий, сразу после заседания министр выскочил из толпы и дважды ударил его ниже пояса и один раз кулаком в лицо. Киевский мэр заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Луценко, который, по его словам, будет отправлен в тюрьму или психиатрическую лечебницу. Министр обвинил Черновецкого во лжи. Он отрицает, что когда-либо просил выделить земельные участки. По версии главного милиционера страны, первые два удара, в том числе и по давно травмированному колену, нанес ему именно мэр. Оба сразу же зафиксировали у медиков свои травмы, и каждый из них считает пострадавшим именно себя. Черновецкий по этому поводу обратился в столичную прокуратуру, и она уже расследует произошедшее. Будет ли следствие объективным? Слово директору Киевского центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику.
То, как сейчас Луценко оправдывается и ведет свою линию защиты, указывает на то, что он надеется избежать наказания или хотя бы общественного порицания. Его действия, они вписываются в достаточно широкую трактовку, от мелкого хулиганства до избиения высокопосадовца. Поэтому, если он не понесет наказание, это будет сигналом для МВД на вседозволенность. Это раз, а во-вторых, это укажет на то, что существуют двойные стандарты. То есть простому милиционеру избивать человека на улице, превышать силу можно, соответственно, если министр тоже можно. Поэтому я думаю, что это будет иметь далеко играющие последствия. Но в то же время, я думаю, что власть в лице президента не очень намерена встревать в этот конфликт.
С просьбой дать правовую оценку этому инциденту президент Виктор Ющенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины. Чтобы не позорить государство, украинские коммунисты предложили и министру, и мэру добровольно покинуть свои кресла. Еще одна оппозиционная политическая сила, партия регионов, заявила, что будет инициировать в парламенте рассмотрение вопроса об отставке главы МВД.
На данный момент компания общественного давления на Луценко, она началась. Но надо понимать, что в Киеве и в общественности есть определенный аллерген в отношении Черновецкого. Черновецкий воспринимается достаточно неоднозначно. Если бы это был кто-то другой, я думаю, что вполне возможно, что некоторые депутаты и члены оранжевой коалиции проголосовали бы за отставку Луценко. На данный момент, так как кампания разворачивается, включились все средства массовой информации, я думаю, что могут найтись несколько, даже около 10 депутатов, которые и ранее не были готовы голосовать за Луценко, но в силу технических причин были вынуждены это сделать.
Впрочем, другие эксперты сомневаются, что даже несколько депутатов от большинства проголосуют за недоверие министру, поскольку его отставка может привести к распаду правящей оранжевой коалиции. Как утверждают в окружении Черновецкого, мэр получил серьезные травмы лица и продолжает находиться под присмотром врача. Луценко же в минувшие выходные побывал в Ивано-Франковске. Там он заявил, что в отставку не собирается и не жалеет о случившемся. Считаю, что это мужской поступок. Так должен делать каждый, кто хочет жить в справедливом государстве. И я не жалею по этому поводу. Черновецкий и Луценко – давние оппоненты. Первый публичный скандал с их участием разгорелся еще несколько месяцев назад. Тогда Луценко заявил, что киевский градоначальник употребляет наркотики. В свою очередь Черновецкий обвинил лидера народной самообороны в чрезмерном пристрастии к алкоголю. В ходе парламентской кампании оранжевые политические силы называли Черновецкого в числе главных украинских коррупционеров и обещали добиться переизбрания киевского мэра. Произошедший конфликт, очевидно, отодвинулся. Нет во времени возможность перевыборов Черновецкого.
Те, кто ранее был готов проголосовать за отставку Черновецкого, сейчас окажутся в достаточно двузначной ситуации. Поэтому я думаю, что вопрос выборов, досрочных выборов в Киеве будет отложен на неизвестную перспективу.
Считает политолог Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире следующие темы. Рост цен на бензин в Приморье, лидер в рейтинге кинопроката называется «Монстро» и дискуссия о будущем тексте национального гимна в Испании. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Итак, Марк, вам слово, что же будет в следующем часе.
Доброе утро, Алексей. Главная тема нашего следующего часа программы «Свобода в 9» – это открывающийся сегодня в Москве второй всероссийский гражданский форум. Первый, напомню, был в 2001 году. Узнаем, что изменилось за это время, как относятся к этому мероприятию сегодня общественные деятели и правозащитники. Кроме этого, результаты нового исследования Европейского банка реконструкции и развития о счастье, насколько более счастливыми стали россияне и стали ли. Ну и наша городская тема сегодня о расследовании ЧП в Ледовом дворце в Крылатском, где недавно чуть было не произошел обвал крыши. Продолжаем выяснять точки зрения разных сторон на эту ситуацию, кто оказался виноват.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Я же напомню, что вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Сколько денег вам нужно для счастья? Некоторые ответы уже пришли, я сейчас их предложу вашему вниманию. У нашего народа полно счастья, считает Людмила. Любовь, достижения, познавание, чтение, театры, свадьбы, переезды, дети, внуки и друзья. Но ведь этот божий дар, и на него нужны банальные деньги. Мнение Людмилы. Вопрос, повторю еще разок. Сколько денег вам нужно для счастья? Пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 8:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На азиатских рынках второй день продолжается резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. В Японии, Южной Корее, Австралии, Гонконге, Китае, на Тайване ключевые индексы упали сегодня на 4-6%. Центральная избирательная комиссия России планирует завершить сегодня проверку подписей, собранных кандидатами самовыдвиженцами в президенты страны, оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым и главой Демократической партии Андреем Богдановым. В Москве сегодня пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. В его работе примут участие около 1500 делегатов, среди них сотрудники российских некоммерческих организаций, члены общественных советов, чиновники. В Охотском море потерпел аварию рыболовный траулер «Остров Симушир». По данным РИА Новости, причиной стала намотка на винт собственных сетей судна. Экипаж ожидает прибытия спасателей. Угрозы для жизни 29 моряков нет. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 14 человек. Есть раненый. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Ведущие мировые державы обсудят сегодня возможность введения новых санкций против Ирана. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибывает сегодня в Кению. Цель его визита – помочь в урегулировании острого политического кризиса, вызванного победой на недавних президентских выборах в этой стране действующего главы государства Мвай Кибаки. Оппозиция заявляет о подтасовке результатов голосования. В Новой Зеландии прошли государственные похороны сэра Эдмунда Хиллари, первого покорителя величайшей горной вершины мира Эвереста. На траурной церемонии в Окленде, которая транслировалась в прямом телеэфире, присутствовали около 600 человек, среди них высокопоставленные чиновники, родственники и друзья легендарного альпиниста.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На севере, северо-западе и в центральных областях европейской территории России в эти дни ожидается погода с резкими перепадами атмосферного давления. Конечно, это не совсем благоприятно для метеочувствительных людей с нестабильным артериальным давлением, для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой дистонией, ишемией и атеросклерозом сосудов головного мозга. Наступает пора и простудных заболеваний, традиционные для середины зимы. Необходимо позаботиться о своем здоровье, спорт, закаливающие процедуры, витамины, ну а для кого-то просто сбережение тепла, хорошее и тщательное внимание к тому, чтобы надевать теплые вещи. Все это позволит себе хорошо чувствовать себя до весеннего тепла. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ученые Российской экономической школы сопоставили данные опросов о счастье, проведенных Европейским банком реконструкции и развития за последние 2 года. Исследования показали, что жители почти 30 стран, переживающих переходный экономический период, менее довольны жизнью, чем люди в развитых странах. По прогнозам профессора Российской экономической школы Екатерины Журавской, которая принимала участие в разработке анкеты, уровень удовлетворенности россиян сейчас достаточно низкий, однако с годами люди должны ощутить себя гораздо счастливее. Сбудется ли это, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Абсолютно во всех исследованиях счастья и удовлетворенности жизнью люди в странах, переживающих переход к рыночной экономике или иначе переходный экономический период, чувствуют себя наиболее несчастными, говорит профессор Российской экономической школы Екатерина Журавская.
Удивительные результаты были получены, а именно то, что фактически во всех странах с переходной экономикой люди очень скептически относятся вот к тому, что произошло за последние 15 лет. А это тем более удивительно, что последние там 8, где-то 9, где-то даже 10 лет практически все страны и в Центральной, и в Южной Европе, и в стран бывшего Советского Союза, они все росли довольно устойчивыми темпами. Тем более удивительно видеть такие негативные отношения населения к реформам, к переходному периоду и вообще к рынку и к демократии.
Исследователи определили несколько причин, в силу которых жители переходных стран чувствуют себя менее счастливыми, рассказывает Екатерина Журавская.
Одной из причин, по которой люди в странах с переходной экономикой чувствуют себя несчастными, это то, что образование, которое они получили до начала вот рыночных реформ, оно оказывается очень часто невостребованным в новых рыночных условиях. И это очень сильно способствует тому, что люди чувствуют себя обманутыми, несчастными. Действительно, в коммунистический период было социальное государство, которое, по крайней мере, на каком-то минимальном уровне предоставляло всем в равной степени общественные блага, как то образование, детские садики, поликлиники и так далее. Люди не уверены в завтрашнем дне. Те люди, которые были воспитаны в Советском Союзе, они знали фактически, что с ними произойдет вплоть до пенсии, в то время как сейчас, даже если люди хорошо зарабатывают, они не могут быть уверенными в том, что это продлится долгий промежуток времени.
Экономисты приходят к выводу, что доход не приносит полного удовлетворения жизнью. Этот факт подтверждает и социологический опросы аналитического центра Юрия Левады. По данным, которые приводит социолог центра Наталья Бондаренко, в представлении россиян счастье – это когда здоровы близкие и благополучные дети. А затем уже следует работа и доходы.
Есть ли связь между уровнем жизни и удовлетворенностью жизни, действительно она просматривается. Более высокообеспеченные граждане чаще говорят о том, что их жизнь устраивает, и реже говорят о том, что их жизнь не устраивает. Вместе с тем, связь, я бы не сказала, что она линейная, связь гораздо более сложная, и не обязательно некоторое улучшение уровня жизни приведет к тому, что человек скажет, что он гораздо более удовлетворен своей жизнью. Здесь речь идет о том, что если происходят качественные изменения в жизни семьи, в жизни человека, материальные изменения, то, скорее всего, это отразится и на качестве жизни, и на степени удовлетворенности жизнью.
Согласно теории ученых, через 10 лет россияне станут намного счастливее в том случае, если страна будет активно экономически развиваться. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, связан с темой предыдущего репортажа. Сколько денег вам нужно для счастья? Именно этот вопрос Татьяна Вольская задала жителям Санкт-Петербурга.
Для счастья?
Зарплату.
Предел от 20 до 30 нормально будет.
Очень растяжимое понятие.
Не для счастья, может быть, для комфорта. 2000 долларов в месяц. У нас скромные потребности.
Я не подсчитывала.
Я же пенсионер, но пенсия на уровне той, которую мне дали 20 лет назад.
Ой, интересный вопрос. Смотря что есть счастье. Вот в данный момент для меня счастье, чтобы мне выздороветь, чтобы у меня задышал нос, чтобы мне выйти на работу, а этого ни за какие деньги не купишь. Но в более глобальном масштабе, учитывая то, что сейчас у меня дочь покупает квартиру, и нам надо чего-то добавить, чтобы уже им точно на все хватило, ну, миллиончика полтора рублей.
Чем меньше, тем лучше. Ну, обычно их чем больше, тем больше всего нужно. А когда их мало, ты точно знаешь, что тебе нужно. Поэтому чем меньше, тем лучше.
А чем больше, тем лучше. Как зарабатываешь на предприятии. Ну и так бы не хватило.
Я имею столько, сколько мне надо.
Мне не нужны нисколько денег. Мне просто нужно, чтобы я спокойно жил и о них не думал.
Ой, их так мало. Питаюсь и квартиру. Ничего не покупаю.
Не так много, не знаю.
Думаю, столько, чтобы потратить денег для счастья. Я даже не могу ответить, честно. Ну, мне хватает того, что есть.
Для счастья. А самое главное, чтобы не отобрали то, что дают.
Для счастья одних денег маловато. Для того, чтобы нормально жить, ну, я не знаю. Я думаю, что люблю путешествовать, значит, 1000-2 долларов, наверное, чтобы я зарабатывала.
Работы мне хватает. Дело не в деньгах, а в их количестве.
Чтобы на все хватало. Ну, чтобы заплатить за все. Это раз. Помочь детям. Съездить куда-нибудь на старости лет посмотреть что-нибудь. Это что это такое? Это вообще ужас.
Для счастья. Я думаю, нужно много. 1000-3 евро как минимум. Я люблю путешествовать.
100 000 в месяц.
Ну, хотя бы 35-40. На троих детей, чтобы более-менее жить. Машины нет, этого нет. Хоть как-то детей прокормить. Например, я многодетная, с 3 детьми, мать-одиночка, муж ушел. И что нам государство дает? Копейки.
Для счастья? Ну, хотя бы 1000 евро в месяц.
Ну, в месяц 1020-15.
Чтобы сразу давали, сколько тебе надо, и все.
Да, ну, и на самом деле просто, чтобы вот как
нужны деньги какие-то
требуются, да,
и так сразу давали, и все.
У нас нет стабильности. Как сейчас можно сказать, сколько мне нужно для счастья? Сегодня мне нужно будет столько, а через месяц это может быть совершенно все по-другому.
Я думаю, для счастья не нужны деньги, вот честно вам скажу. В принципе, я могу себя почувствовать счастливым, даже если меня будут просто понимать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, сколько денег вам нужно для счастья. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрг».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Далее расскажем о том, что в Лондонском театре будет поставлена пьеса «Смерть Маргарет Тэтчер», о том, что рейтинг кинопроката возглавляет фильм ужасов «Монстро», и о том, что в Голландии готовится к выходу на экраны фильм «Осуждающий Коран». Довольно острые темы панорамы новостей культуры, которые подготовил Дмитрий Волчек.
Два.
22 января будет объявлен список номинаций на главную кинематографическую премию США, награды Американской киноакадемии. Ожидается, что в списке будут имена Кейт Бланшетт, Джорджа Клуни, Дэниела Дэй-Льюиса и Анджелины Джоли. Представитель киноакадемии заявил, что церемония вручения «Оскаров» пройдет, как и запланировано, 24 февраля в кинотеатре «Кодек» в Лос-Анджелесе. Однако есть серьезное опасение, что церемония будет сорвана или сокращена из-за продолжающейся забастовки сценаристов. Трудовой конфликт между альянсом продюсеров кино и телефильмов, представляющим крупнейшие американские киностудии, и гильдией сценаристов, насчитывающей более 10 тысяч членов, начался еще в прошлом году. Стороны несут колоссальные финансовые потери. В лондонском театре «Кортьярд» будет поставлена пьеса Тома Грина «Смерть Маргарет Тэтчер». В ней ставится вопрос о восприятии тэтчеризма в наше время в различных слоях британского общества. Отношение британцев к 82-летней Маргарет Тэтчер, возглавлявшей правительство страны с 79 по 90 год, остается противоречивым. Том Грин демонстрирует, как противники и сторонники Тэтчер будут реагировать на известие о ее смерти. Представители театра заявили, что, выбрав провокационное название, они подчеркивают важность фигуры Тэтчер. В Голландии продолжается дискуссия в связи с планами крайне правого политика Герта Вилдерса снять фильм, осуждающий Коран. Вилдерс, депутат парламента и глава партии «Свобода», объявил, что он на днях выпустит фильм, в котором утверждается, что Коран вдохновляет нетолерантность, убийство и терроризм. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде выразил опасение, что появление такого фильма может привести к началу массовых протестов в различных странах, как это случилось в 2005 году после появление карикатур на пророка Мухаммеда. «Мы должны быть готовы к худшему», — сказал премьер-министр журналистам. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката возглавляет фильм ужасов «Монстро». Выручка от продажи билетов на эту картину за три дня, по предварительным данным, составила 41 миллион долларов. На втором месте рейтинга романтическая комедия «27 платьев» — более 22 миллионов. На третьем лидер предыдущего уикенда — комедия «Пока не сыграл в ящик» — более 15 миллионов долларов. На 71-м году жизни в Лос-Анджелесе скончалась актриса Сюзанна Плишетт. Ее прославила роль жены эксцентричного психиатра в телесериале «Шоу Боба Ньюхарта». Сюзанна Плишетт сыграла более 100 ролей в теле- и кинофильмах, в том числе и в знаменитой картине Альфреда Хичкока «Птицы». Она не дожила нескольких дней до церемонии открытия звезды с ее именем на Аллее славы Голливуда.
Панораму новостей культуры подготовил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и от культуры переходим к вновь, экономическим новостям, которые уж слишком влияют на всю жизнь, в частности, в России. Цены на бензин в Приморском крае неуклонно идут вверх. Весьма ощутимый удар по карману автомобилисты ощутили сразу после новогодних каникул, а также на минувшей неделе. Специалисты сходятся во мнении, что цена на бензин в Приморье продолжит повышаться. В ситуации разбирался Сергей Соколов.
Активный рост цен на бензин начался еще до Нового года. Скачок был в рамках рубля за каждый вид топлива. Несколько дней назад автомобильное топливо подорожало в среднем еще на рубль. В итоге сейчас литр 92-го бензина, он самый ходовой в крае, стоит 24 рубля с копейками. 95-й выше 25. О том, почему это произошло и чего ждать автомобилистам дальше, рассказывает начальник отдела маркетинга одной из топливных компаний Владивостока Денис Быков.
Это связано с тем, что в конце года начался и все еще продолжается беспрецедентный рост цен на нефть на мировом рынке. Нефтедобывающим компаниям выгоднее сейчас продавать нефтесырье за рубеж. Ну, соответственно, цена и на внутреннем рынке растет. У нашей компании нет своих добывающих мощностей на Дальнем Востоке, и поэтому наши все заводы работают на покупном топливе. Соответственно, рост цен мы покупаем дороже, но, соответственно, продаем дороже тоже. Могу сказать, что с этого года ЖД-тарифы выросли на 15%, тарифы на тепло, электроэнергию на 12%. Услуги коммунальных служб на 7%. Делайте выводы.
Топливные компании в один голос говорят о том, что повышение цен на бензин – вынужденная мера. Однако автомобилистам от этого не легче. Некоторые даже предлагают бойкотировать автозаправочные станции. До конкретных действий дело не доходит, да и не может дойти. Бензин во Владивостоке так же важен для города, как и вода. На одного жителя приморской столицы в среднем приходится почти по два автомобиля, которые нужно кормить. Причем одно дело, когда человек живет и работает в пределах одного одного города. Намного сложнее тем, кому каждый день приходится ездить в краевой центр из других городов Приморья.
Сейчас цены, допустим, на 92-й бензин 23,90, 24,10 за литр. Это чтобы, допустим, съездить во Владивосток, литров 30 потратить, ну вот около 1000 рублей надо отдать.
Ну цены, конечно, на бензин растут очень быстро. И страна, которая добывает столько нефти, продавая столько за рубеж, могла бы как-то отрегулировать, наверное, цены на внутреннем рынке.
Аккурат в Новый год в Приморском крае поднялись тарифы и на проезд в общественном транспорте. Теперь за автобусную поездку необходимо платить не 8, а 10 рублей. Топливные компании заявляют, что после президентских выборов цена на топливо будет расти намного интенсивнее, превращая автомобили обратные средства передвижения в роскошь. 30-35 рублей. Столько, к слову, сейчас бензин стоит в Европе. К концу года для Приморья эти цифры, по словам топливников, не предел. Получается, что европейский уровень цен докатился и до Владивостока. А тем временем в соседнем Китае на АЗС той же самой приморской компании, которая во Владивостоке продает 92-й бензин по 24 рубля за литр, аналогичный бензин стоит на 10 рублей дешевле. Эту математику не в силах понять ни один автомобилист Приморья. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Московское время 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. Ведущие мировые державы обсудят сегодня возможность введения новых санкций против Ирана. На азиатских рынках второй день продолжается резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Сейчас на волнах Радио Свобода настало время обзора региональной российской прессы, о чем пишут газеты Архангельска, расскажет наш корреспондент Игорь Ключников.
Петру Первому обновленная пристань понравилась. Еженедельник «Архангельск» рассказывает об открытии трех отремонтированных причалов в центре столицы Поморья. На пристани играл военный оркестр и разгуливали актеры в гриме известных исторических личностей. Причалам в Архангельске уже 100 лет. Изначально они строились для выполнения гидрозащитных функций, защищали город от паводка. Век спустя пристань практически рассыпалась. Для того, чтобы ее отремонтировать, строителям пришлось полностью разобрать причалы. Оказалось, что каркасом пристани служили обычные бревна, которые со временем, конечно же, превратились в труху. Теперь на их месте анкерные сваи. Реконструкция длилась год. Уютную атмосферу здесь будут создавать специально установленные фонари. Полюбоваться видом на Северную Двину можно будет с удобных скамеек. Однако по достоинству оценить труд строителей горожане смогут не раньше лета. Зимой из-за холодного ветра с Белого моря долго по набережной не погуляешь. В Архангельске все готово к тому, чтобы начать оформление заграничных паспортов нового образца, сообщает «Правда Севера». В новые загранпаспорта будет встроен микрочип, в котором будет содержаться вся информация о владельце документа и даже фотография. Воспользоваться чужим паспортом или подделать его станет практически невозможно. С переходом на новую систему выдачи документов на выезд из страны изменится и работа областного управления миграционной службы. Долгое время получить загранпаспорт в Архангельске было проблемой. Отдых за границей стал доступнее, в коридорах УФМС образовались нескончаемые очереди. За прошлый год загранпаспорта в Архангельской области получили 40 тысяч человек. Обслуживали граждан всего 14 инспекторов. Естественно, возникали проблемы. С введением новых пунктов выдачи загранпаспортов миграционной службе обещают оптимизировать работу и вести запись по телефону и интернету. Главным событием последних дней в Архангельске стал приговор по уголовному делу мэра города Александра Донского. За использование поддельного диплома градоначальнику назначили наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Пока приговор в силу не вступил, Донской от должности мэра не отстранен. В перерыве между заседаниями несостоявшийся кандидат в президенты провел пресс-конференцию, выдержки из которой публикуют «Правда Севера». Донской заявил, что не поддерживает ни партию власти, ни президента, ни Дмитрия Медведева и призвал всех оппозиционных кандидатов снять свои кандидатуры с выборов. Кроме того, прямо на глазах у журналистов Донской подписал бюджет Архангельска на 2008 год. Сделать это было необходимо еще в декабре, однако мэр, находясь в СИЗО, утверждал, что не будет подписывать бюджет, пока полностью его не прочитает, а возможности для этого у него не было. Действия мэра Александра Донского комментирует политический обозреватель Архангельского областного телевидения Дмитрий Демицев.
Председатель горсовета уверял, что в полном объеме весь документ был передан. Донской уверяет, что видел только первую страницу. Скорее всего, опять какие-то игры в своих интересах. Тем более, что как только он увидел подписи своих заместителей, которым он полностью доверяет, он все это дело сразу и подписал. Думаю, что скорее всего действительно было опасение о том, что будет поставлен вопрос о лишении должности в связи с неисполнением злостным. Вот последний день... Последний вагон уходящего поезда, что называется, успел заскочить, документ подписал.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас репортаж из Испании, где завершился очередной этап общественной дискуссии о государственном гимне страны. После окончания эпохи франкизма было принято решение о том, что в гимне не будет слов, поскольку прежний текст прославлял генералиссимуса, и в атмосфере поисков гражданского примирения было принято решение оставить в качестве гимна только торжественную музыку. Национальный олимпийский комитет в 2007 году объявил конкурс на лучшие слова гимна, однако отверг вариант, выбранный членами представительного жюри. Подробнее рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко мотивировал решение возглавляемой им организации тем, что слова гимна, хотя и были отобраны на конкурсе, не понравились испанской общественности, в том числе спортивной. Бланко отказался представить их в парламенте для утверждения, как это планировалось ранее. Он, в частности, сказал... Конечно, у гимна должны быть слова, но необходимо, чтобы эти слова отвечали двум требованиям – нравились людям и не вызывали бы в обществе раскол. А предложенные стихи спровоцировали бурную полемику, поэтому мы их отставили. Бланко выступил с инициативой написания слов гимну в июне 2007 года, мотивируя их необходимость тем, что испанские спортсмены, побеждающие на международных соревнованиях, хотят петь гимн во время церемонии награждения. Мадридский институт музыкальных наук, которому было поручено заняться отбором присылаемых на конкурс текстов, поступило с октября прошлого года несколько сот предложений. Специальное жюри, в состав которого вошли известные искусствоведы, музыка, и спортсмены, отобрала слова, написанные непрофессиональным поэтом 53-летним безработным Паулино Куберу. Они были опубликованы в прессе, и люди, особенно молодежь, стали распевать гимн в шутливой манере прямо на улице во время традиционных субботних гуляний в центре Мадрида. «Слава Испании, поем мы вместе, слава Испании раздается от долин до моря. Любите родину под голубым небом и славьте ее сыновей, основу ее величия». У новых, довольно незатейливых, по мнению специалистов, слов, сразу же появились противники и сторонники. «Мне слова понравились, — говорит пожилая женщина. — Речь идет об Испании, и вообще все хорошо. Не понимаю, почему кому-то гимн не нравится. У нас странный народ». Но вот студенту, мнение которого мы записали на одной из мадридских улиц, гимн очень не понравился. «Я начал читать эти стихи, и у меня от расстройства даже зонтик сломался. Моя сестренка в школе могла бы написать лучше». В дело вмешались политики и некоторые известные спортсмены. Слова им не понравились. Депутат парламента от социалистической партии Кармен Кальво назвала их скучными, а лидер объединенной левой коалиции депутат Гаспар Ямасарис заявил, что они напомнили ему песнопение времен тоталитарной диктатуры генерала Франко. Суждения политиков стали решающим для определения судьбы стихов. Что касается их автора Паулино Куберу, то решение Олимпийского комитета оказалось для него неприятной неожиданностью. На пресс-конференции в Мадриде он заявил: «Я написал гимн для всех. Это общий гимн для всей нации. Но оказывается, всем угодить невозможно. Кто-то хочет, чтобы гимн был левым, кто-то хочет, чтобы он был правым». Впрочем, большинство испанцев о политике ничего не говорит и заявляет, что слова гимну им не нравятся, потому что слишком примитивны. Так что намеченное на 21 января официальное представление гимна со словами в исполнении известного испанского оперного певца Пласидо Доминго, отменили. Тенор тоже был расстроен, поскольку уже подготовил свое выступление. Однако он выразил готовность ждать новых слов. «Я готов исполнить гимн, когда его новую версию примет парламент и общество. Надеюсь, что это произойдет скоро». Гимн Испании появился в середине 18-го столетия и поначалу назывался «Королевским маршем». По официальной версии, его партитуру подарил испанскому монарху Карлу VII прусский король. Национальным гимном «Королевский марш» стал столетие спустя при испанской королеве Изабелле II. На протяжении столетий к нему писались слова, которые менялись при каждом новом правителе. Последний раз гимн имел слова при диктаторе Франко. С победой демократии в Испании 30 лет назад эти слова были отменены. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Ну а сейчас настало время наконец огласить сообщение от наших слушателей с ответами на вопрос «Сколько денег вам нужно для счастья?». Станислав Павлович пишет: «Денег нужно для счастья вот сколько, например, чтобы сходить в магазин и погулять с друзьями». Довольно скромные запросы. Людмила Ивановна пишет: «Бесшабашному Шурику Балаганову для полного счастья было нужно каких-то несчастных 36 рублей. Но он одинокий, бессемейный, беззаботный и знал, что с ними делать. Но когда ему дали бешеную сумму, он потерялся, растерялся, умопомрачился и не знал, как с ними поступить. У каждого свое мерило», пишет нам Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, позвольте вам дословно процитировать отрывок из романа «Золотой теленок». «Мне нужно 100 рублей», — ответил Балаганов. Бендер уточняет: «Сколько вам нужно вообще для счастья, чтобы вам было хорошо на свете?» Балаганов объявил, что для полного счастья ему нужно 6400 рублей, и что с этой суммы ему будет на свете очень хорошо. «Ладно», — сказал Остап, — «получите 50 тысяч». Что было дальше, всем известно. Балаганов украл какую-то копеечную сумму в трамвае и потерял все. Итак, продолжаем ответы, зачитывать ответы слушателей. «Очень соблазнительно накопить на билет в рай, но в России, по-моему, их не продают», — пишет нам Сергей Митрофанов. «Это точно не продают, Сергей. В 1961 году у денег отняли ноль, в 91 году отняли все сбережения, в 97 году у денег отняли 3 нуля, уменьшив счастье в 1000 раз. Ожидается убирание еще 1 нуля, мы будем обездолены в 100 000 раз. Сколько же надо денег для счастья?» Госпожа Степанова подчеркивает, что вопрос риторический. «Не в деньгах счастье, пишет нам Борис Павлович, а когда тебя понимают». Напомню цитаты из фильма «Доживем до понедельника». «В нашей такой России счастья не будет, и за деньги его не купишь». Геннадий пишет: «У меня был товарищ, зарабатывал и приносил любимой много денег. Любимая с этими деньгами ходила по любовникам. Товарищ повесился», — пишет Геннадий. Что-то как-то мрачно все, отвечают наши слушатели. «Разве можно стать счастливым, имея на руках ничем не обеспеченные мертвые деньги, на которых практически невозможно купить качественные продукты и товары?» Александр из города Сызрань. «Нужно 30 тысяч на человека, если не будет подорожания». Точный и конкретный ответ от анонима. Еще один ответ. Федор Максимович считает, что для счастья не нужны деньги, их даже крезу не хватает, а равноправие и свобода от частной собственности на землю, воду и воздух. Вот примерно так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, сколько денег вам нужно для счастья. На этом выпуск утренней программы «Время свободы» завершен. Его продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам счастья. В следующем часе программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего доброго и оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир Радио Свобода.